В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 октября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Рост цен на продукты в России остановят на федеральном уровне. Правительство договаривается с предпринимателями. Выборы в России. События и комментарии. Синие карты ЕС. Европа облегчает жизнь квалифицированным мигрантам. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, науки, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня, как ожидается, на федеральном уровне будет заключено соглашение между правительством страны и представителями крупных торговых сетей о сдерживании роста цен на продукты питания, как минимум до конца этого года. Частично это уже сделано в некоторых регионах, местные власти рост цен остановили, не дожидаясь соглашения на федеральном уровне. А в Саранске цены даже удалось искусственно снизить после переговоров с предпринимателями. Рост цен, напомню, на продовольствие этой осенью был рекордным. Такой инфляции, как говорят эксперты, не наблюдалось в стране с конца 90-х годов. О саранском опыте борьбы с инфляцией рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Местные власти понимают, что подорожание продуктов питания не только социальный фактор, но и политический. Оно происходит накануне выборов. Так что их реакция была весьма быстрой, рассказывает вице-премьер мордовского правительства Михаил Сизганов.
Было принято соответствующее постановление, в котором было рекомендовано производителям, переработчикам и торговле предельные уровни рентабельности для каждого вида переработки молока вплоть до введения молочных продуктов до конечного потребителя.
Таким образом, удалось снизить цену подорожавшего молока. Снижение составило 5-6 рублей за литровый пакет, четверть стоимости. Сумма весьма значительная для производителей и торгующих организаций.
Мы нашли понимание и со стороны торговли, и со стороны переработчиков, и со стороны производителей.
Публично никакого ропота и демаршей со стороны производителей и торговцев не последовало, что лишний раз подтвердило факт. Мордовские власти умеют уговаривать.
Это добрая воля всех тех, кто завязан сегодня на такой важнейшей сфере, как обеспечение продуктами первой необходимости населения республики.
Хотя в частных беседах представители торгующих организаций признают, что наценка, которую их обязали применять, не компенсирует стоимости транспортных расходов. В республике снизили и зафиксировали цены именно на молоко и хлеб. Стоимость же масла, творога и сыров местного производства выросла почти на 20%. И сейчас власти требуют снизить ее.
Мы тоже планируем, может быть, понизить цены на наши продукты,
рассказал представитель одного из республиканских масло-сыр-заводов. Рост стоимости сыров и сливочного масла, по его словам, объективный фактор.
Выросла просто цена на сырье. Она, скорее всего, же выросла опять из-за цен на то же зерно.
Есть еще одна проблема, которую предстоит решать местным властям. В соседних регионах стоимость молочных продуктов значительно выше. Так что есть угроза вывоза более дешевой мордовской продукции за пределы республики. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В администрации Томской области работает комиссия по регулированию роста цен на продукты. Областное руководство подписала соглашение с основными производителями и предприятиями торговли о предельных торговых надбавках. Репортаж Мелани Бачиной.
До конца 2007 года в Томской области два сорта хлеба, растительное масло, маргарин, молоко, сметана, кефир, вареная колбаса, куриное мясо, сахар и картофель дорожать не будут. Об этом с томскими производителями и торговцами договорились местные власти. Это пожарная мера, которая только дает отсрочку для властей, но ситуацию не спасает, говорит председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев.
Власти дан период, за который мы должны повысить заработную плату и пенсии. А если мы за эти 3 месяца этого не сделаем, мы будем иметь большие неприятности. Поэтому цены будут расти. Ничего их заморозить не мы в рынке. Тем более мы сегодня не в рынке нашей страны, мы в рынке мировом. Замораживать – это мера для того, чтобы не допустить сегодня социального взрыва. И это мера передышка для власти, а не для народа. Власть сегодня должна принять меры, как увеличить заработную плату и пенсию населению. Такую, которая бы спокойно могла перенести повышение этих цен.
Повышение зарплаты и пенсии – это первое, но не единственное, что должна сделать власть, уверен председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн.
Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии, ценообразование естественных монополий. Что получается? Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию. продукцию. Газовики 60% по постановлению 333 на следующий год, да, вот от июля этого года. И так дальше. РАО РЖД тоже монополист. А в любой себестоимости все составляющие эти присутствуют.
В Томске задачу с регулированием роста цен на основные продукты питания решает специально созданная рабочая группа. Ее возглавила вице-губернатор области Оксана Козловская.
Договорились о том, что будут открыты магазины всего порядка 120 в городе Томске, городе Северске, Томском районе. Такая же работа сейчас идет в районах области с тем, чтобы эти магазины, поставка продуктов питания первой необходимости или наиболее востребованного пакета, осуществлялась без посредников. И главная задача все-таки удержать ситуацию в регионе на ближайшие 3-4 месяца, пока заработают меры, предпринимаемые федеральным правительством. Думаю, что ситуация будет стабилизирована, и мы уже сейчас это замечаем, поскольку у нас есть в определенной степени возможности все-таки с нашими предприятиями договариваться.
Ближайшие 2 месяца цены на основные продукты питания в Томске будут стабильными, пока действует соглашение между властью и бизнесом. Но что произойдет потом? Очередной рост цен неизбежен. В этом сегодня сходятся и предприниматели, и власть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В качестве комментатора у нас сегодня депутат Государственной Думы России Павел Медведев. Мы спросили Павла Алексеевича, насколько хороша эта мера искусственно останавливать рост цен и какие последствия может повлечь.
Вы знаете, я много комментариев по этому поводу слышал, и они парадоксальные. Экономисты говорят, что так поступать нельзя, потому что некоторое время цены будут стабильные, а потом они все равно выскочат на тот уровень, на который их загоняет рынок. Спрашивается, какая альтернатива? Позволить им сейчас выскочить на тот уровень, на который загоняет рынок, и не дать возможности хоть немножечко пожить на те зарплаты, которые получают наименее обеспеченные люди, на те пенсии, которые получают наши пенсионеры, все-таки что-то иметь, возможность что-то купить. Если бы это была единственная мера, наверное, бы я к ней отнесся очень скептически. А так только я слегка скептически к ней отношусь. Дело в том, что параллельно это принимается значительно более кардинальные меры. Например, импортная пошлина уменьшена очень существенно на самые простые товары, на молочные, на молоко, молочные продукты с 15% до 5%. Я, честно говоря, до 0% бы снизил, но вот правительство считает, что до 5% надо ее снизить. Экспортные пошлины на зерно повышаются. Дело в том, что сейчас огромная разница в ценах на зерно внутри нашей страны и за границей. Больше, чем в 1,5 раза разница. Конечно, огромный соблазн вывозить зерно за границу. Но вот пошлина сделает этот вывоз не таким выгодным, и поэтому поток зерна за границу будет не таким мощным. Но если удастся договориться, действительно правительство пытается договориться с крупными торговыми сетями, если удастся договориться до того, что крупные сети будут наценку на самые основные товары держать на постоянном уровне, на низком уровне, дело в том, что договорятся-то не с сельхозпроизводителями, а с продавцами. И сельхозпроизводители будут продавать по той цене, по которой они хотят, по которой у них будут покупать. Я думаю, что эта мера, как минимум, не опасная.
Да, но все равно говорят, что как раз это может привести, например, к дефициту продуктов на полках магазинов.
Вот это да, вот принципиально это возможно. Но если правительство будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, и быстро реагировать, то, может быть, и дефицита не будет. Кроме того, механизм договоренности такой, сети берут по видимому на себя обязательство зарабатывать на других, на более дорогих продуктах, а на эти продукты держать низкую наценку, для того, чтобы бедные люди имели возможность хоть что-то купить. Черную икру они купить, ясно, не могут. Сделать надо так, чтобы они хотя бы молоко могли покупать. Тем временем, предполагается несколько повысить доходы малообеспеченных людей. Например, московское правительство пенсионерам в ноябре выплатит по 500 рублей. Ну, это очень мало, но намного лучше, чем ничего. С декабря все пенсионеры получат добавку в 300 рублей к своим пенсиям. Опять-таки, это мало, но намного лучше, чем ничего.
О замораживании цен на продукты питания мы беседовали с Павлом Медведевым, депутатом Государственной Думы России. А сейчас вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Ингушетии два боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В центре Грозного убит боевик, ранены два милиционера. В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Вы услышите в этой программе о новом переводе романа «Война и мир», как читают Толстого американцы, о фильме Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» и музыкальная полка Соломона Волкова традиционно в программе «Поверх барьеров. Американский час». А сейчас обзор прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Насколько я понимаю, выборы сегодня одна из главных тем в газетах. Расскажете в подробностях?
Постараюсь. Очень многообразно представлена эта тема. Ну, вот в частности, российская газета сообщает о том, что вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки Демократической партии России и «Яблоко». Таким образом, места в избирательном бюллетене займет уже половина из собирающихся участвовать в выборах партий ЛДПР, СПС, «Справедливая Россия», «Патриоты России», КПРФ, Демпартия и «Яблоко».
А как пишут о том, как Центр избирком осваивает просторы интернета?
Пишут оживленно, с большим интересом. Вот газета «Газета» сообщает, что председатель ЦИК Владимир Чуров вчера сообщил в интервью изданию, что сотрудники ведомства уже патрулируют сетевые ресурсы в поисках незаконной предвыборной агитации. Ну, впрочем, как явствует из публикации, сие патрулирование пока особого толку не имеет, потому что вот, например, 8 октября ЦИК вынес предписание сайту форум МСК.ру, который являлся средством массовой информации, но не был зарегистрирован как СМИ, снять интервью Василия Шандыбина. До сих пор интервью пребывает там, где оно и находилось. Узнав об этом от корреспондента газет, Владимир Чуров удивился. Еще сложнее дело обстоит с блогами или интернет-дневниками. Вот ведь дело в том, что блоги-то не являются средствами массовой информации, а значит, блогеры могут свободно выражать свое мнение о выборах. Ну вот, вероятно, чтобы получше все это дело ощутить, председатель Центра избиркома Владимир Чуров первым из высокопоставленных российских чиновников зарегистрировал свою страницу в живом журнале. Так что теперь он сможет самостоятельно отслеживать ситуацию с соблюдением предвыборного законодательства в благосфере русскоязычной. Правда, ясности с тем, что является пропагандой и агитацией в виртуальном пространстве, по признанию самих членов ЦИК, пока еще нет.
А ведь наверняка пишут и о том, как СПС пожаловался на Владимира Путина.
Да, безусловно. СПС пожаловался на кандидата номер один, пишет об этом газета «Ведомости». По мнению правых, во время прямой линии он незаконно агитировал за «Единую Россию». Однако наказать Владимира Путина вынесением предупреждения Центр избиркома будет сложно не только по политическим причинам, но и по юридическим, предупреждает директор Бюро политической юриспруденции Анна Процентова. Коммунисты в этом смысле оказались практичнее. Партия обратилась в Центр избирком, телеканалам и к президенту с требованием предоставить лидеру КПРФ Геннадию Зюганову аналогичную возможность выступить. Причем в ходе президентских выборов 2004 года такая тактика уже сработала. Ну и еще есть одна жалоба. Это новосибирские коммунисты собрались обратиться в прокуратуру с требованием прекратить использование «Единой России» административного ресурса. Речь идет о том, что на совещании, посвященном вопросам ЖКХ, представители мэрии открытым текстом обязали руководителей поддержать курс президента. Вот в связи с этим и была обращена жалоба коммунистов.
Валерия, ну и в эти дни пятую годовщину теракта в Норд-Осте вспоминают. Немало статей, касающихся и годовщины захвата, наверное, тоже есть.
Да, безусловно. В частности, один из редакционных комментариев в газете «Ведомости» посвящен этой трагической годовщине. Ну а время новостей напоминает о том, что вчера москвичи вспоминали жертв теракта в театральном центре на Дубровке. «Ведомости» же пишут вот о чем. Генерал МВД Владимир Васильев, один из руководителей операции по освобождению заложников и глава Думского комитета по безопасности, на днях назвал операцию успешной. И пояснил, что спасти больше людей помешали припаркованные рядом с центром машины, которые спецслужбы не могли эвакуировать на законных основаниях. Уроки трагедии учтены, убеждает генерал, приняты новые законы, а число терактов сократилось. Однако ж, граждане не чувствуют себя в безопасности, свидетельством чему опросы Левада-центра. Чем вызван этот страх? Люди видят, что не проведено гласное расследование, неясно, кто готовил террористов, и никто не понес наказание.
Спасибо, Валерия. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора прессы. Обзор газет подготовила, напомню, моя коллега Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Европейский Союз планирует выпуск синих карт для привлечения в страны ЕС высококвалифицированных мигрантов из других стран. Синяя карта – это аналог американской зеленой. По словам представителя Еврокомиссии, обладатели такой карты получат право, проработав в одной из стран Евросоюза не менее 2 лет, свободно переезжать и трудоустраиваться в других государствах Союза. О синих картах Европы. Наш корреспондент Софья Корниенко.
Согласно докладу Еврокомиссии, несмотря на высокий уровень безработицы во многих европейских странах, в течение следующих 20 лет Евросоюз испытывает потребность в притоке как минимум 20 миллионов иммигрантов с образованием и амбициями. Ожидается, что благодаря решению ввести вид на жительство с разрешением на трудоустройство единого образца для всех стран Евросоюза для квалифицированных мигрантов, выходцам из Азии, Африки, Южной Америки, стран Ближнего Востока и бывшего СССР легче будет устроиться на работу в Европе, сменить ее, переезжая из одной европейской страны в другую, а также перевести на новое место жительства семью. Во вторник предложение Еврокомиссии о введении такого вида на жительство, названного, по примеру, американской грин-карты Blue Card, синей картой под цвет флага Евросоюза, поддержал Европарламент. Детальная разработка правил выдачи синей карты еще не закончена. Однако уже известно, что речь идет о документе, который будет оформляться в течение 3 месяцев, и срок его действия составит 2 года. Затем синюю карту нужно будет продлить. Синяя карта будет выдаваться заявителю, набравшему достаточное количество баллов. Баллы выставляются за владение иностранными языками, наличие родственников, постоянно проживающих в ЕС, за востребованную специальность. Сегодня востребованы инженеры, фармацевты, врачи, преподаватели и специалисты в области информационных технологий. Есть, правда, одно условие. Пригласивший мигранта европейский работодатель должен предложить ему оклад в 3 раза выше минимального. Минимальной оплаты труда. Зато менять место работы и даже страну проживания можно будет, не переоформляя разрешение на трудоустройство. Страны-члены ЕС сами будут вправе устанавливать квоты на въезд квалифицированных мигрантов, заявил во вторник еврокомиссар по юстиции, свободе и безопасности Франко Фраттини. Я не принимаю решения по точным цифрам, по точному объему. Как только, например, Германия примет решение, что ей нужны 300 тысяч инженеров из стран за пределами ЕС, то помочь этим инженерам переехать в Евросоюз – вот моя обязанность. Противники нововведения высказывают опасения, что с подачи Евросоюза беднейшие и развивающиеся страны лишатся большого количества так необходимых им квалифицированных работников. Известно, однако, что утечка мозгов из стран с менее благоприятными условиями продолжится в любом случае, просто в силу естественного стремления человека к благополучию. Более того, Евросоюз сам испытывает серьезную нехватку кадров, в том числе и потому, что многие специалисты из Евросоюза уезжают в Америку. В одной Германии сегодня есть вакансии для 1 миллиона квалифицированных сотрудников. По словам Франко Фраттини, Евросоюз стремится перенаправить неравномерный поток мигрантов, в настоящее время прямым ходом устремляющийся в США, Канаду и Австралию. Сегодня в эти страны из Азии и Африки выезжает 95% образованных мигрантов, а в Европу, соответственно, только оставшиеся 5%. Вместе с тем, малообразованные мигранты едут как раз в основном в Европу, сказал Фратини. В бельгийском офисе крупной международной компании EDS, специализирующейся в области информационных технологий, постоянно требуются новые сотрудники из Китая, Японии, России и других стран, гражданам которых до сих пор необходимо было оформлять разрешение на трудоустройство в Бельгии. По словам директора ЭДС Бельгия Эрика Ван Байля, введение одинаковых правил оформления таких сотрудников по всему Евросоюзу поможет избавиться от проблемы неравноправной конкуренции между странами-членами. В одни страны приехать на работу проще, в другие – сложнее. Теперь этот фактор будет исключен. Тем не менее, говорит Ван Байль, даже с введением синей карты многие квалифицированные мигранты останутся за бортом. Необходимый уровень зарплаты в 3 раза выше минимальной предлагается лишь в небольшом количестве объявлений о вакансиях. Специалистов же требуется гораздо больше, Эрик Ван Байль. По одним только данным Бельгийской ассоциации работодателей Агория, в одном только секторе информационно-коммуникационных технологий не хватает 14 тысяч специалистов. Все эти вакансии невозможно заполнить с помощью системы синих карт. На мой взгляд, нужно принять целый ряд дополнительных, взаимосвязанных с новой системой мер по привлечению персонала, иначе у нас возникнут серьезные проблемы в долгосрочной перспективе. Законопроект о синей карте начнет свое путешествие по законодательному лабиринту ЕС в конце этого года. Фактическая выдача синих карт начнется по прогнозам года через 2. Тем временем желающим переехать в Европу, чиновники Еврокомиссии советуют учить языки. Их в ЕС, в отличие от США и Австралии, только государственных 23. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
19:00 слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Деятели культуры и искусства за и против третьего срока Владимира Путина. Об этом и многом другом в беседе с историком, писателем Яковом Гординым. Ведет программу Виктор Резунков. А во второй части «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, как питерские автомобилисты борются со взятками на дорогах страны, а также новости экономики, науки и в завершении часа спортивная панорама, подробно о матчах группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Ну а сейчас в Москве 19:30, послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного убит боевик, ранены 2 милиционера. Сотрудники ОМОНа во вторник вечером взяли штурмом квартиру, в которой находился вооруженный экстремист. В ходе перестрелки он был убит. Задержанные в Ингушетии 2 боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичушкина, которого обвиняют в 48 убийствах и 3 покушениях, совершенных с 1992 по 2006 год, в основном в Битцевском парке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке правительства в связи со вступлением в силу новой конституции. Накануне президент объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 16 декабря. По меньшей мере 4 человека погибли и более 20 были ранены сегодня при взрывах на южной окраине Багдада. 2 бомбы сработали в районе Джисер-Даяла, когда большая группа людей собралась там утром, чтобы отправиться на работу в Багдад. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Совет Безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турция сосредоточила у иракской границы до 100 тысяч своих военнослужащих. Представители ЕС и Ирана назвали конструктивными прошедшее время переговоры по ядерной проблематике. Глава иранской делегации Саид Джалили заявил, что Тегеран рассматривает этот диалог как возможность улучшить отношения с Европой. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня двухдневную неформальную встречу в Нидерландах. Ее главная тема – отношения с Россией и отправка дополнительных войск в Афганистан.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Панорама основных событий двух мегаполисов представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Московские власти запретили петь под фонограмму на концертах, проводимых за счет городского бюджета. На это нововведение уже откликнулись артисты и продюсеры. Общий смысл нескольких заявлений – билеты будут дороже, концерты короче, так как организаторам выступлений придется покупать дополнительную технику, а список артистов сократится, не все из них могут петь вживую. Петербург. Город Луга в Ленинградской области станет одним из российских центров по производству автокомпонентов для автомобильных сборочных заводов региона. До конца этого года планируется возвести первый корпус предприятия, к февралю 2008-го смонтировать оборудование и уже в марте выпустить первую опытную партию автомобильных деталей из пластмассы. Это планы АДП «Луга», учрежденные хорватской и российской компаниями. Это производство даст 200 новых рабочих мест. Москва. Правительство города рассмотрело программу модернизации трамвайных путей. 80 километров путей будет переложено на резиновых фиксаторах в специальные бетонные полотна с желобами, и таким образом уменьшится шум и вибрация от хода трамваев. Серьезные недостатки, по словам мэра Москвы Юрия Лужкова.
Давайте скажем, что в 2010 году мы должны иметь современные трамваи с бесшумными колесами. Потому что мало иметь современные трамваи с красивой формой. Самое главное, нужно иметь современные трамваи, которые не громыхают.
Снижению шума к 2010 году послужит не только модернизация путей, но и полимерные обода на колесах новых московских трамваев. 41 маршрут, 416 километров путей, почти треть путей будет реконструирована по трехлетней программе, которая оценивается в почти 7,5 миллиардов рублей. Петербург. До 10 ноября пройдет тендер на право перевозки пассажиров в городе. В нем 13 лотов на 21 социальный и 65 коммерческих маршрутов. Первый подобный конкурс проходил 2 года назад. По его итогам на 150 единиц сократилось количество коммерческих маршрутов и на 30 стало больше социальных. Москва. Московская железная дорога до конца года оборудует еще 9 платформ турникетными комплексами. Сейчас турникеты действуют на 8 вокзалах и 49 остановочных пунктах. Петербург. Экспериментальный завод по переработке токсичных отходов города и области построят на полигоне «Красный Бор». Предприятие, важное для экологической безопасности региона, финансируется налогоплательщиками Петербурга – более 200 миллионов рублей. И по федеральной адресной программе еще 42 миллиона. Москва. Арбитражный апелляционный суд, удовлетворив жалобу ЗАО «Манап», признал недействительным конкурс по выбору инвестора строительства зданий на месте гостиницы «Россия». Далее дело будет рассматриваться в суде 26 ноября. По мнению компании «Манап», как участника конкурса, предложения победителя конкурса «СТ Девелопмент» не являлись лучшими ни с экономической, ни с градостроительной точки зрения. Новости Москвы и Петербурга, 24 октября, Вера Володина.
Репортаж рубрики «Сегодня из Петербурга». Городские автомобилисты начинают акцию против взяток, которые берут на дорогах сотрудники ГИБДД. Причем помогать автомобилистам будут сами же сотрудники автоинспекции из Управления собственной безопасности. Свою акцию активисты движения автомобилистов назвали «Осиновый кол в сердце коррупции», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция «Осиновый кол в сердце коррупции» организована движением автомобилистов России совместно с правозащитными организациями и представителями Управления собственной безопасности ГИБДД. По словам лидера движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, в Петербурге договориться с МВД о совместном проведении мероприятия было заметно легче, чем в Москве. Может быть, так получилось потому, что этим летом в Петербурге появилась новая организация, которая борется за соблюдение прав автомобилистов. протестов «Черный флаг». Ее мрачное название объясняется только тем, что толчком для создания организации явилась авария, в результате которой погиб 24-летний молодой человек, как считает множество свидетелей ДТП, по вине сотрудника ГИБДД, выехавшего на встречную полосу, а потом спокойно уехавшего с места происшествия. На нескольких акциях в память о погибшем автомобилисты не только требовали справедливого расследования ДТП и наказания виновных, но и наведения порядка на дорогах. И вот теперь «Черный флаг» совместно с Движением автомобилистов России решил положить конец взяткам на дорогах. Для этого, естественно, пришлось разработать специальный механизм, говорит лидер движения «Черный флаг» Роман Лутошкин.
Впереди едет машина-разведчик, которая находит ГИБДДшников и смотрит, что можно нарушить. На значительном удалении от нее едет машина-жертва, которая уже совершает какое-то правонарушение. ГАИшник ее останавливает. И, соответственно, два варианта развития событий. Либо они составляют протокол, либо берут взятку. Если берут взятку, то деньги будут мечены, и уже за машиной жертвы будут следовать тоже на каком-то отдалении. Либо машина прокуратуры, либо управление собственной безопасности, которое уже в случае, вот, если ГАИшники берут взятку, их задерживают. Сейчас заканчиваем комплектовать машины, ведутся последние переговоры с заинтересованными лицами, добираются добровольцы, и уже на следующей неделе, думаю, кого-нибудь поймаем.
Понятно, что поймать кого-нибудь в данной ситуации не самоцель.
Наша задача не пиар, а конкретно реально законченное дело. То есть было как в Эстонии, когда там 50 гаишников посадили в тюрьму, остальные взятки не берут. Наша цель такая.
Взятки на дорогах – это только часть развернутой борьбы автомобилистов против произвола ГИБДД, развернувшейся в последнее время. Роман Лутошкин уверен, что именно равнодушие, лень и страх окружающих позволяют и сотрудникам ГИБДД, и чиновникам вести себя на дорогах нагло и безнаказанно, что часто ведет к гибели людей, на которых, к тому же, как правило, сваливают всю вину. В минувшие выходные петербургские автомобилисты провели акцию в поддержку Кирилла Форманчука из Екатеринбурга, серьезно пострадавшего из-за противостояния с местным ГИБДД.
Будем собирать подписи под письмом президенту, в прокуратуру и так далее, чтобы они разобрались с этим случаем. Мы хотим обратить внимание на отдельные факты беззакония, которые творятся вот в Екатеринбурге, в частности, в Чкаловском РУВД. Творятся они много где, но вот есть конкретные примеры, мы хотим добиться конкретных результатов. Чтобы справедливое было расследование.
Навести порядок на дорогах можно, только наведя порядок в целом в ГИБДД, считает лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Для этого у ГИБДД должна быть всего одна задача.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Не выявление нарушений, не составление протоколов. Оценка работы дорожной полиции по количеству аварий и смертей в них. И тогда им будет дело до всего, что на дорогах делается. До дорожных знаков, до разметки.
Борьба со взятками только кажется безнадежной. Она успешно прошла в нескольких странах. Там, где этого захотели.
В Грузии сегодня взяток не берут. Значит, можно даже в самой коррупционной среде довольно быстро навести порядок. Была политическая воля. Там она возникла, у нас ее нет.
Вероятно, поэтому инициатива пошла, что называется, снизу. Причем акция «Осиновый кол в спину коррупции» на практике рассчитана не на одну неделю, подчеркивает Роман Лутошкин.
Конечно, на самом деле акция будет продолжительная. Она будет идти после выборов, и после президентских выборов. То есть она не остановится. И я буду ездить сам лично по другим городам. Вот и в Москве будем делать, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске.
Машины добровольцев, проинструктированных водителей, которые согласились ездить по городу, умышленно совершать мелкие правонарушения и ловить гаишников, взяточников за руку, снабжены видеокамерами и диктофонами. Записи будут передаваться начальству сотрудников ГИБДД и вышестоящие органы. Дело только за малым, чтобы уголовные дела возбуждались, чтобы гаишники-взяточники действительно садились за решетку или увольнялись. С другой стороны, уже известны громкие дела против водителей, предлагающих взятки на дорогах, инициированные самими сотрудниками ГИБДД. Поэтому у автомобилистов, наряду с естественным сочувствием борьбе с дорожными взяточниками, возникает опасение, не явится ли эта акция толчком для новых спецопераций ГИБДД по запугиванию водителей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас новости науки. Научную панораму подготовила и представит вам обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
В Египте получено еще одно доказательство причины скоропостижной смерти фараона Тутанхамона. Со времени открытия его гробницы Говардом Картером в 1922 году версий о гибели правителя Египта было выдвинуто немало. Не так давно ученые предположили, что фараон упал во время охоты с колесницы и повредил ногу. О том, что правитель обычно сам управлял колесницей, свидетельствует надетый на него специальный фиксирующий корсет, который защищал тело при падении и ударах. Но еще одним веским доказательством является гирлянда из васильков и ромашек на шее мумии фараона. Ученые утверждают, что при погребении эти цветы были свежими, а в Египте они цветут в марте и апреле. Поскольку процесс мумификации длился 70 дней, это означает, что вероятная смерть Тутанхамона наступила в декабре или январе, то есть во время охотничьего сезона. Продолжительность жизни растений связана с их массой, считают ученые Средиземноморского института передовых исследований. Они проанализировали более 1000 историй рождения и смерти растений от одноклеточных до гигантской калифорнийской секвойи и пришли к выводу: чем меньше растение, тем короче его жизнь. Второй вывод, который сделали ученые, может существенно повлиять на прогнозы, связанные с глобальным потеплением. Они заметили, что смерть и рождение растений не зависит от температуры. Этот вывод не соответствует предыдущим утверждением экологов об увеличении смертности фитопланктона, макроводорослей и наземных растений в связи с повышением температуры воды и воздуха. Летучая мышь, которая обитала на Земле 52,5 миллиона лет назад, имела когти на всех 20 пальцах. Ее анатомическое строение показывает, что мышь хватала добычу без использования системы навигации, которая развилась у современных летучих мышей. Летучие мыши, как полагают, эволюционировали от бескрылых, живущих на деревьях существ, развивших специальную навигацию для обнаружения мелкой добычи ночью. Но чем они владели раньше, летными навыками или эхолокацией, было непонятно. Около 6 лет назад на раскопках Грин-Ривер были найдены окаменелости летучих мышей. Анализ их черепа и когтистых пальцев показал, что эти летучие мыши еще не умели ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. А это значит, что их полет начался раньше эхолокации, утверждают специалисты из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Ингушетии 2 боевика, которых подозревают в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В центре Грозного убит боевик, ранены 2 милиционера, сотрудники ОМОНа. Во вторник вечером взяли штурмом квартиру, в которой находился вооруженный экстремист. В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «бицепского маньяка». В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас время послушать новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем накопленных средств в Государственном фонде страхования частных вкладов в начало 2008 года увеличится с нынешних 59 миллиардов рублей до 68 миллиардов, заявил генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Такие резервы, по его словам, достаточны для нормальной работы системы страхования даже в кризисной ситуации. Александр Турбанов также сказал, что существующий максимальный размер гарантии по частным вкладам – 400 тысяч рублей – абсолютно адекватен текущему состоянию экономики и доходам населения, и в ближайшие годы повышать его было бы не вполне разумно. Добыча нефти в России в 2007 году составит 402 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,6%, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. При этом он отметил, что основной прирост сейчас идет за счет двух регионов – Восточной Сибири и шельфа Дальнего Востока. В дальнейшем основное увеличение добычи нефти в России, по прогнозу министерства, также будет обеспечиваться за счет этих двух регионов, а также за счет развития Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку еще примерно 25% акций итальянской металлургической компании «Полини и Бертоли», заплатив за них 76 миллионов евро. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля «Евразгрупп» в уставном капитале «Полини и Бертоли» увеличилась до 100%. «Евразгрупп», более 40% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского предпринимателя Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Соединенных Штатах. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, планирует инвестировать от 50 до 100 миллионов евро в строительство своего нового завода в России. Как сообщил президент компании Лейс Вослинг, окончательное решение о том, будет ли это производство грузовиков или автобусов, может быть принято в первом квартале 2008 года. Ранее руководители компании заявляли о том, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 единиц в год. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 92 копейки, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 40 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает нашу программу традиционно выпуск новостей спорта. Со мной в студии Дмитрий Морозов и Игорь Швейцер. И речь пойдет о Лиге чемпионов.
Для начала, наверное, я назову результаты всех вчерашних матчей, поскольку дело было позднее, и кто-то, может быть, не владеет информацией. Итак, в группе Е Штутгарт уступил Лиону 0-2, Глазго Рейнджерс и Барселона сыграли в ничью 0-0. Впереди Глазго Рейнджерс и Барселона, имеющие по 7 очков, в активе Лиона 3, Штутгарт очков не набрал. В группе Ф киевские динамовцы вновь проиграли, на сей раз на своем поле Манчестер Юнайтед 2-4, Рома выиграла у Спортинга дома 2-1, Манчестер Юнайтед без потерь, 9 очков из 9, Рома 6 очков, Спортинг 3, киевляне очков не имеют. В группе H Севилья выиграла Устяуа 2-1, Арсенал одержал победу над пражской Славией 7-0. В активе Арсенала 9 очков, Севилья имеет 6, Славия 3, Стяуа очков не имеет. И, наконец, в группе G Эйндховен и Фенербахче сыграли в ничью 0-0. ЦСКА потерпел поражение на стадионе Локомотив от Интера со счетом 1-2. Итальянский клуб набрал 6 очков, Фенербахче имеет 5, ПСВ 4, ЦСКА на последнем месте, имея 1 очко. На стадионе Локомотив побывал как раз-таки наш коллега Игорь Швейцер. Приветствую вас, Игорь.
Добрый день, Дмитрий.
Класс классом, мастерство мастерством. Но если сравнивать игру ЦСКА-Интер с матчем, скажем, Глазго-Рейнджерс-Барселона, то, мне кажется, футболистам армейского клуба прежде всего не хватило элементарной воли к победе. Если так, конечно, можно сказать, элементарно. Воля к победе.
Ну вот, в частности, Роберто Манчини считает несколько иначе. Если мы послушаем его, то, наверное, можно будет понять, насколько, скажем так, футболисты ЦСКА уступили Интеру и в чем.
Мы знали, что матч окажется сложным, поскольку наш соперник – сильная команда. К тому же мы в самом начале встречи потеряли из-за травмы Патрика Вьера. Он совсем недавно начал восстанавливаться после травмы, его вот рецидив. Не добавил положительных эмоций и забитый ЦСКА гол. Однако, как я уже говорил, мы прекрасно осознавали, насколько непросто придется Интеру в первой половине встречи. Если до гола мы много прижимались к своим воротам, то после него стали действовать более конструктивно, хотя остроты нам по-прежнему не хватало. Поэтому в перерыве я попросил своих футболистов играть более аккуратно и изобретательно при создании голевых ситуаций. Не сказал бы, чтобы мы сознательно отдали инициативу в первом тайме, чтобы как-то заманить соперника, а потом наращивать давление. За счет силы ЦСКА та часть встречи осталась за ними. Но вторая половина уже прошла по моему сценарию. И соперников по группе я не стал бы никого выделять. Все они сильные. Что же касается того, что ЦСКА пока выступает хуже всех, предположу, что дело в системе «Весна-осень», и победитель сильного российского чемпионата просто подустал. Хотя в его составе есть ряд игроков высокого класса.
Главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини очень правильный тезис озвучил. Футболисты ЦСКА подустали. И мы с вами об этом говорили, Игорь, о том, что в активе армейского клуба 14-15 действующих футболистов, тогда как у «Интера», наверное, 2,5 скамейки.
Безусловно. Однако вот Валерий Газаев считает, что, скажем так, играла его команда неплохо. Давайте послушаем Валерия Газаева.
Первый тайм мы играли, на мой взгляд, хорошо. И гол забили, и моменты создавали, да, и владели территориальным преимуществом. Хорошая игра была. Вот. Во втором тайме просто Интер лучше стал играть. Безусловно, пытался отыграться. Конечно, вынужденные замены, они сказали. Пожалуй, Григорьев, на мой взгляд, так более-менее удачно вошел в игру. Остальные замены они не оправдали. Поэтому, естественно, конечно, учитывая все эти моменты, плюс голы, которые мы пропустили, и первый гол, который сами себе сбросили, и второй мяч... Конечно, в таких турнирах, как Лига чемпионов, я уже говорил, матчи с Фенербахче, когда мы пропускаем такие голы, как Фенербахче, и как здесь, то, безусловно, мы очков не наберем. Поэтому вот в целом причина. У нас был оптимальный состав на эту игру, я имею в виду стартовый. Безусловно, конечно, отсутствие Вагнера, который, к сожалению, получил травму в игре за сборную Бразилии с Колумбией. Значит, получил микронадрыв. И это, конечно, чувствовалось его отсутствие. Мы планировали немножко другой вариант, но, к сожалению, с учетом тех потерь, которые были, мы выставили оптимальный состав, который, я считаю, играл очень хорошо.
Примечательно, что Валерий Газаев не кажется очень разочарованным. Он обстоятелен, спокоен и, похоже, уже смирился с неудачами.
Да, действительно, это так. Похоже, главный тренер ЦСКА смирился с тем, что армейскому клубу не удастся продолжить участвовать в Лиге чемпионов. Однако сохраняется еще возможность выступить в Кубке УЕФА. Естественно, надо стремиться к тому, чтобы в оставшихся трех матчах набрать максимальное количество очков. Давайте послушаем еще одну реплику Валерия Георгиевича.
У каждой команды бывают такие моменты в жизни, сложности, трудности. Этот год у нас, к сожалению, проходит вот с такими перепадами, как в национальном первенстве, так и, к сожалению, в Лиге чемпионов. Ошибки, к сожалению, не дают нам возможность выбраться. В этом отношении, я думаю, наверное, и даже по теории вероятности это так должно было случиться. Поэтому в целом я абсолютно с оптимизмом смотрю вперед, верю в игроков. К сожалению, в этом году у нас немножко не получается, но, я думаю, будет время. Мы вернем все наши утраченные позиции.
Честно говоря, очень интересно, за счет чего Валерий Георгиевич намерен вернуть утраченные позиции и когда. Правда, в групповом турнире сыграна лишь половина матчей, и причем нельзя сказать, что у ЦСКА теоретически нет шансов. Шансы есть, и соперники очки теряют. У ПСВ 4, как мы знаем, у Фенербахче 5 очков, у Интера 6. Однако, хоть Газаев и говорит об оптимизме и верит в будущее, де-факто кажется, что он уже смирился со всеми поражениями.
Сложно, наверное, конечно, оценивать перспективы, достаточно после двух поражений ничьи, вот. Но, тем не менее, так сказать, нам осталось еще провести 3 игры, будем готовиться к этим играм, на что-то серьезное рассчитывать, конечно, сложновато, но, тем не менее, значит, когда есть хотя бы теоретические шансы, во всяком случае, будем стараться реализовать их на практике, но шансов, конечно, сложновато. Будем реально на вещи смотреть.
Будем реально на вещи смотреть, действительно. Валерий Газаев вот такую сакраментальную фразу в конце своего выступления произнес. Когда будет ЦСКА усиливаться, действительно непонятно, поскольку концовка в чемпионате России предстоит напряженная. Может быть, Валерий Газаев смирился с тем, что и во внутреннем первенстве, так сказать, ЦСКА тоже ничего не светит. Имеется в виду борьба за места в Лиге чемпионов и Еврокубковой зоне.
Да, это очень странно, хотя, с другой стороны, понять его пессимизм, хотя он говорит об оптимизме, можно, поскольку вот вчера, в частности, команда начала игру с одним нападающим, правда, пару ему, если можно так сказать, оставил атакующий полузащитник Даниэль Карвальо, вышедший на поле в международном матче после долгого перерыва, но это явно не от хорошей жизни, потому что Газаев давно уже играет с двумя нападающими, и замены, которые он осуществил, в частности, Эдуардо Бразилец и поляк Янчик, они, он прав, совершенно ничего не усилили, это главная проблема.
Так что, коллеги, действительно нет у ЦСКА шансов выйти из группы?
Да нет, Михаил, ну шансы, естественно, теоретически сохраняются. Математика тут налицо. Прибавляли 3 матча, 9 очков, соперники теряют очки. Ну, если быть откровенным до конца, положить руку на сердце, то, конечно же, армейцам будет крайне тяжело добиться побед в Милане и Стамбуле, скажем. То есть в домашнем матче с ПСВ, допустим, можно рассчитывать на успех, на 100% результат, то в Турции и в Италии крайне сложно.
Я бы добавил, что, глядя на остальные матчи остальных соперников по группе, можно отметить, в чем ЦСКА точно уступает соперникам. Тактика, индивидуальное мастерство, это, наверное, можно сопоставить. Но вот грубые ошибки, которые совершают, в частности, оборона ЦСКА и нехватка атакующей мощи, они по-прежнему налицо, присутствуют и никуда не уходят. Наверное, из-за этого Валерий Газаев так разочарован.
Я хотел бы все-таки вернуться в конце к матчу Глазго Рейнджерс Барселона, поскольку я его смотрел, несмотря на то, что сегодня мне представил ранний подъем. Тем не менее, с интересом, с огромным наблюдал встречу, которая прошла в Шотландии. И возвращаясь к теме все-таки стремления воли к победе. Стремление воли к победе. Местами, временами в этом матче Барселоны по 10, возможно, даже больше минут находилась на половине поля шотландской команды. Владение мячом было вообще потрясающим совершенно, там чуть ли не 80-20 в пользу каталонского клуба. И тем не менее, не только Глазго Рейнджерс свои ворота отстоял, но имел возможности для того, чтобы забить гол в ворота Барселоны. Но, тем не менее, счет 0-0. Вот продемонстрировали шотландцы, футболисты, точнее, шотландского клуба, как надо добиваться положительного исхода во встрече с соперником, превосходящим тебя намного в классе. Итак, наш коллега Игорь Швейцер, побывавший на матче, подробно детализировал игру ЦСКА Интер. Сегодня пройдут еще 8 встреч Лиги Чемпионов в группах А, Б, С и Д. И об их результатах вы, в частности, узнаете на нашей спортивной страничке интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Спасибо, Игорь. Со мной в студии были Дмитрий Морозов и Игорь Швейцер. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Образование». Ее тема – самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители. В студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская и директор по маркетингу телевизионной компании «Теленяня» Александр Нечаев. Ведет программу Александр Костинский. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее
будущее. Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.